настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. Здравствуйте. Сегодня гости программы «Радио Свобода. Лицом к событию». Юрист, ведущий программы «Популярная политика» Иван Жданов, давний соратник Алексея Навального и политолог Федор Крашенинников. Сегодня вынесен приговор политику, историку, кинорежиссеру Владимиру Карамурзе 25 лет лишения свободы за преступления, которых он не совершал на самом деле, за оппозиционную деятельность, поддержку персональных санкций, борьбу с коррупцией.
Владимира Карамурзу на закрытом процессе осудили на 25 лет колонии строгого режима по трем уголовным делам – за госизмену, о военных фейках и за участие в деятельности нежелательной организации, рассказала адвокат политика Мария Эйсмонт.
Это страшный, но очень высокий, высокая, страшная, но высокая оценка работы Владимира как политика, как гражданина. Он так этот приговор и воспринимает. Когда он его услышал 25 лет, он сказал, это моя самооценка даже поднялась. Я понял, что я все делал правильно.
Поддержать оппозиционного политика пришли сотни людей. Активисты, правозащитники, журналисты, а также 40 дипломатов из 25 стран – Соединенных Штатов Америки, Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Финляндии и других. После оглашения приговора послы Великобритании и США в России призвали освободить Карамурзу.
Криминализация критики действий правительства – это признак слабости, а не силы. Мы поддерживаем право гражданина Карамурзы и каждого гражданина России иметь право голоса в отношении своей страны. Гражданин Карамурза и бесчисленное множество других россиян верят в Россию, в которой соблюдаются основные свободы. И мы будем продолжать разделять эти надежды и работать для достижения этого результата.
Поддержку Карамурзе выразил Алексей Навальный, который сам находится в колонии.
Я хочу сказать, что я глубоко возмущен тем приговором, который был вынесен сегодня Владимиру Карамурзе. Он получил 25 лет. И я приговор этот расцениваю как незаконный, бессовестный и просто-напросто фашистский. Я считаю, что Владимир Карамурза преследуется по политическим мотивам, и я хочу вынести ему поддержку, ему и члену его семьи.
Дело Карамурзы вел судья Сергей Подопригоров. С 2013 года он находится в списке Магнитского. Санкции против российских чиновников активно лоббировали Карамурза и Борис Немцов. Защита оппозиционера дважды пыталась отвести Подопригорова от дела, но безуспешно. Политик год провел в СИЗО. За это время ему ни разу не дали созвониться с детьми. А их у Карамурзы трое. Как многодетный отец, он не может быть осужден на столь длительный срок. В СИЗО у политика обострилось неврологическое заболевание, возникшее из-за двух отравлений. Это полинейропатия. Она входит в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания в колонии, убеждена адвокат Мария Эйсмонт. Своей вины Карамурза не признал ни по одному эпизоду обвинения. Он намерен обжаловать приговор. В своем последнем слове он заявил, что верит, что мрак над страной рассеется.
«Черное назовут черным, а белое – белым. Когда на официальном уровне будет признано, что дважды два – это все-таки четыре. Когда войну назовут войной, а узурпатора – узурпатором. И когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Этот день настанет так же неизбежно, как весна приходит на смену даже самой морозной зиме».
Владимиру Карамурзе дали 25 лет лишения свободы. Иван, здравствуйте. Можно ли решение этого закрытого суда воспринимать как правовое, ваше мнение юриста?
Мне кажется, вообще никакое мнение решение суда в России по политическим делам, если судят политикой или если судят за дискредитацию армии, как это сейчас называется, или за фейки, его нельзя называть правовым. Его можно, удивительная вещь, его можно сказать, что оно соответствует законам Путина. То есть законно, с точки зрения Путина, оно может быть законно. По закону Путина должны судить всех политиков, всех оппозиционеров и так далее, и так далее. Можно говорить, что оно законное, но закон этот к праву никакого отношения не имеет. Очевидно было, что по Карамурзе им было недостаточно тех 4 или 5 лет за участие в нежелательной организации, которые они дали ему изначально. И они решили, посидели, а что, давайте ему придумаем что-нибудь вот такое существенное. 25 лет за какую-то лекцию в Аризоне, давайте вот покажем еще специально, что за американцев. Это такое показательное, жесткое решение, которое, по-моему, вообще беспрецедентное по степени жесткости в отношении именно политических людей, которые не оказывали никакого такого активного сопротивления. Это, по-моему, максимальный срок. Но совершенно правильно говорится, что какой бы там срок ни дали, 10, 20 или 25 лет, или пожизненное заключение, в отношении, видимо, Карамурзы вступило то же правило, что в отношении него принимает лично Путин решение. И, возможно, решение будет такое, вот показательно 10 лет его подержать, 5 или 10 или 15 лет его держать, а потом отправить его в другую страну и так далее. Поэтому нет, это отношение к праву никакому не имеет, это имеет только отношение к Путину, который принимает по нему решение.
То есть вы подозреваете, что Владимир Карамурза в каком смысле попал в обменный фонд? Путинский.
Я думаю, что, безусловно, путинский фонд, он попал, знаете, у Путина нет такого напрямую обменный фонд. Возможно, там есть, невозможно, а точно, там есть по понятиям. Ну, что по понятиям, он должен отсидеть, допустим, 5 или 10 или 15 лет. Не знаю, сколько у Путина сейчас по понятиям. И потом уже можно уже торговаться, да, отдавать или не отдавать, но использовать как действительно актив, который ценный. Другое дело, что ценный для Путина выторговывать на что-то. Но Карамурза после 2 отравлений, Карамурза с этой полинейропатией, что достаточно чудовищно в этих условиях находиться с такой болезнью, и поэтому это, конечно же, еще не просто по понятиям, но это прямые пытки, прямая угроза жизни, это тоже нужно понимать.
Федор, добрый день. Что вы скажете? Государство мстит Владимиру за его последовательную антивоенную позицию и задает вот такую новую планку, новая репрессивная, так сказать, политика, новые сроки сталинские. Вот это вот зачем сейчас?
Ну, я думаю, что здесь это 3, как минимум, не видится направления. Первое – это, конечно, наказание конкретно Владимира за его деятельность, потому что он занимался лоббированием закона Магнитского, очень много на самом деле занимался тем, что называется адвокацией, очень много ездил, уступал, чем раздражал, конечно. У него очень хороший английский и французский язык, поэтому он доносил правду о путинском режиме очень широко и подробно, что не могло остаться незамеченным. Это первое. Второе – это, конечно, наказание ему за то, что он вернулся, потому что, в общем, в целом, он уже был за границей, его 2 травили, и все, ничто не предполагало, что он вернется. Но Владимир решил вернуться, и, очевидно, с ним, как и в свое время с Алексеем Навальным, сказали, ну, раз ты вернулся, ну, тогда изволь. Сейчас мы тебе отсыпем по полной программе, чтобы неповадно было. То есть в этом смысле это привет, с одной стороны, всем тем, кто уехал, что если вы хотите вернуться под каким-то соусом, ну, вы понимаете, что вас ждет, вас вот это ждет. Ну и, конечно, это третье, это действительно внедрение в общество мысли о том, что 25 лет – это теперь такое тоже может быть. Это то, что называется сталинский срок, потому что 25 лет. Причем это не просто сталинский срок, но и срок за сталинское преступление. Да? За что давали 25 лет при Сталине? 58-я статья «Антисоветская агитация и пропаганда». Ну, то есть, по сути, если вот все, что они обвиняют в чем Владимира, это и есть антисоветская агитация и пропаганда, новый лад. Клеветал на, так сказать, путинскую власть, клеветал на путинские там какие-то действия. Вот за это он и получил 25 лет. И надо понимать, что он первый с таким сроком, но я боюсь, что он не последний. Я боюсь, что теперь такие сроки они будут прикручивать каждому следующему, кто попадет на этот конвейер. В этом смысле я думаю, что когда будет новое дело Алексея Навального, я боюсь, что они прикрутят что-то такое ему, а потом навесят это и на всех остальных политических заключенных, которые у них сейчас там есть в руках, а потом начнут заочно такое развешивать.
Иван, как вы считаете, эти, грозят ли вот вашим коллегам по ныне запрещенному ФБК, которые остались в России, подобные жестокие приговоры? Вот какие-то разговоры идут о новом процессе против Алексея Навального. Что-то ему могут попытаться еще вменить?
Я абсолютно уверен, не то, что могут попытаться. Они уже это делают. Суд будет достаточно скоро. Я думаю, что мы в течение 2-3 месяцев. Ну, по крайней мере, в этом году 100% Алексею Навальному будут выдавать новый срок. Срок, я думаю, что по новому делу будет примерно такой же 25 лет плюсом. Еще к тому, что он сидит там, по совокупности добавят, и в итоге он будет сидеть больше. А потом выйдут совершенно на новые сроки. Для этого им нужны были вот эти террористические статьи, потому что 25 лет – это же максимум, который можно давать за такие преступления. А вот если ты добавляешь терроризм, тогда можно добавлять и до 35 лет, а потом можно добавлять и вообще, если его обвинят в создании террористического сообщества или в чем-то таком, до пожизненного заключения. Поэтому, да, безусловно, мы вышли совершенно в иную реальность, реальность иных сроков, и где даже девушкам могут вот сейчас давать. Лилия Чанышева нас судит, нашу активистку бывшую, и ей могут давать до 18 лет лишения свободы. Поэтому им показалось сроки, где двушечка или пятерочка были за Болотную площадь или за песню в храме, это совершенно уже прошлое, об этом нужно забыть. Но вы спрашиваете там про наших других коллег. То с Навальным там все было понятно, что он будет сидеть, пока Путин у власти. Про других коллег. Они же используют эти репрессии как точечное и пугающее что-то. И в отношении нашей команды, когда они даже возбудили дело всеобщее об экстремизме, они же не пришли к каждому стороннику, они не пришли даже к каждому координатору. Они выбрали тех людей, которые их интересуют, которые остались в России, да, которые сказали, мы не хотим уезжать ни при каких условиях, да, мы там были координаторами, но мы хотим продолжать просто свою жизнь в России. Да, мы прекратили деятельность, но остаются в России. И именно за это, за то, что они, вот совершенно правильно Федор говорит, тут за то, что вернулись, а тут за то, что остались тогда в России, за это нужно дать показательный срок, чтобы не думали еще и оставаться в России. Что если по вам принято решение выгнать вас всех за рубеж, то те, кто остались, да, уходят на большие сроки. Но, опять же, те, кто их реально был в команде важным звеном, но вот до признания нас экстремистской организацией в прошлом, да.
Ну вот многие недоумевают, зачем Навальный там, или Яшин, или Карамурза жертвовали собой, оставаясь в России или возвращаясь. Вы что-то, Иван, можете сказать, вот в логику политического поведения объяснить своих друзей?
Я могу... Мне совершенно очевидно, понятна логика Алексея Навального. Для кого это не было вопросом, потому что десятки уголовных дел, они их вообще постоянно возбуждают. Ну и чего? Еще одно дело возбудили. И в совершенно другое время я не сказал бы, что Алексей возвращался прямо 100% в тюрьму. Он возвращался к себе домой, а там уже какое решение в отношении него примут, это в очередной раз решалось. В этот раз приняли такое его посадить. Готов он был к посадке. Ну, он всегда был готов на протяжении всей своей политической деятельности и как-то там, отступать от своих принципов, что он уедет из России, он не хотел и не рассматривал такую возможность. Поэтому это понятная история до войны. С Яшиным, мне кажется, та же история, что он просто... Яшин — это, опять же, отличие. что было до войны. Яшин – это человек, который остался уже во время войны. Ну вот как раз как политик, который решил, несмотря ни на что, Ройзман, Яшин, несмотря ни на что, именно остаться, и именно такой же результат – за то, что ты остался, ты получаешь срок. С Карамурзой – за то, что ты вернулся. То есть вот в целом они же могли отпустить Яшина, как он много раз пишет, что намекали на то, что ты уезжай, и все, никаких там с этим проблем не будет, если ты будешь уезжать. А с Карамурзой они, видимо, не ожидали, что для них это дерзость прямо. Поэтому, а их логика? Ну, логика политиков. Я хочу быть здесь, я считаю это правильным путем. Вот в данный момент у каждого она своя.
Федор, а у вас есть какие-то свои объяснения здесь?
Ну, здесь у каждого своя мотивация, и насчет мотивации Алексея Навального тут я абсолютно согласен, и человек, который выбрал для себя этот путь, и эту миссию, и эту цель, он по-другому не мог поступить, потому что если ты претендуешь на то, чтобы быть главным оппонентом Путина, лидером оппозиции, хочешь быть президентом России, а он лидером России, он про это говорил, он об этом ставил такую цель, то, конечно, он в этой логике сделал все правильно. А вот зачем, так сказать, в какой логике действовал Владимир Карамурза и Яшин, я, честно сказать, мог бы с ним, если бы мне в моих силах было их отговорить, я бы, конечно, их отговорил. Но, как я знаю, Яшина отговаривали самые разные люди уезжать. И я знаю, там не будем говорить, кто конкретно, но последний разговор с Яшином с Володей был о том, уезжай. Но он говорил, нет, я не буду. А у Володи Карамурзы была какая-то своя логика, которую действительно, я говорил со многими людьми, кто с этой стороны остался, люди действительно не очень понимают, зачем он это сделал, но вот просто внутри себя он так решил, потому что он действительно очень идейный человек, он верующий христианин, для него это все очень важно, лично, и вот он решил пойти на эту жертву, хотя я считаю, что он сделал это напрасно, потому что... Чем больше политзаключенных, тем тяжелее нам за них бороться. Вот в чем ужас. И как бы есть Навальный, есть там еще несколько фигур, а дальше все люди проваливаются вот в это и другие. Это ужасная трагедия, потому что команда Навального тратит огромные силы, чтобы хотя бы Навальный оставался подсвеченным во всем этом ужасе в условиях войны, в условиях того, что происходит. И чем больше людей у Путина оказывается в лапах, тем сложнее всех держать в фокусе, тем сложнее на них на всех обращать внимание общественности. Поэтому мне кажется, что если подводить итог, то, конечно, и Алексей Навальный возвращался в другую Россию, то есть он, наверное, не мог, никто не мог учесть, что она настолько уже стала хуже, чем та, из которой его увезли без сознания. И Яшин, и Карамурза, наверное, тоже возвращался в ту Россию, которая была до войны. А оказалось, что это же другая страна, где тебя сажают в тюрьму и дают 25 лет, что было, конечно, странным и немыслимым до начала этой страшной войны.
Иван, а какую последнюю информацию о здоровье и положении самого Алексея Навального, находящегося в колонии, вы вот в последнее время получили?
У нас нету свежих совсем апдейтов после того, как обострилась его проблема с желудком, с кишечником. Я знаю, что после этого у него было несколько судов, в том числе были сегодня суды, на которых он выступал, самостоятельно выступал. И, соответственно, видимо, я только из этого могу сделать предположение, что, видимо, его положение чуть-чуть улучшилось, но ничего хорошего в этом тут невозможно ожидать. Состояние плохое, потому что оно волнообразно. Когда ты находишься, вот сейчас он находится в СИЗО, и, очевидно, у него были те же проблемы с нейропатией ног, со спиной. Сейчас появилось новое какое-то обострение с желудком. Если дошло до того, что пришлось вызывать скорую помощь, и колония пошла, там же еще нужно добиться, чтобы тебе вызвали эту скорую помощь. Нужно объяснить, что тебе настолько плохо, что нужно вызывать скорую помощь. И если колония пошла на это, значит, состояние было тяжелое, и значит, есть еще какие-то проблемы с желудком, которые в условиях СИЗО могут привести и к самым печальным условиям, потому что в СИЗО нет ни... Ну, понятно, там нет ничего, ни медицинского нормального оборудования, нет возможности оказать ему помощь. И это все накапливается. И это происходит волнообразно. Вот то критическое обострение, что нужно скоро, то чуть-чуть полегче отпускают, а завтра будет что-то со спиной. И так и тестируется и общественная реакция, и они понимают, возможно, как написал адвокат, что его подтравливают. Это же адвокат не мог случайно написать. Это же не то, что с такими вещами и не шутят, и не пишут их, когда нет никаких оснований. Ну, значит, это говорит о том, что все максимально серьезно, и угроза непосредственно и здоровью, и жизни даже Алексея, она остается.
Ну и вот еще эти обвинения, как так сказать, в пособничестве ФСБ, так сказать, терроризму, они, Иван, на каком все-таки уровне? На уровне демагогическом политических обвинений или на уровне юридическом предъявляются в данный момент?
Вы знаете, с терроризмом это же другая история. Терроризм, когда тебя объявляют террористом, это значит, что тебя выводит любое государство. И нужно сказать, что даже в цивилизованных государствах, в Соединенных Штатах, Израиле и других государствах, если тебя объявляют террористом, значит, против тебя возможны разные способы борьбы с тобой. И это уже не правовые способы. Посмотрите, всех там непонятно реальных или нереальных террористов, которых они ловят там из Таджикистана, Узбекистана или кого-то, вот эти показательные видео ФСБ, там они часто видно, что они какие-то постановочные. Ну, потом этих людей начинают пытать, они сознаются во всем угодно, потому что в отношении террористов уже можно там и применять легко пытки. Они и в отношении других-то в нашей системе применяются, но тут они прям как будто санкционированы, это не эксцесс какой-то исполнитель, это вот какая-то такая устоявшаяся практика. Поэтому, когда ФСБ, нас, команда Навального, и Алексей, и прочие говорят, что вы террористы, они тем самым, на самом деле, сами нас выводят вообще из какого-то правового поля и борьбы с нами. Но это будет облечено там формально. Для них, они же все-таки у них внутри себя легалистский подход, и для того, чтобы вывести, для того, чтобы признать, они, да, должны нас внести в список террористов и экстремистов. Это они уже в отношении нас с Волковым сделали. Должны будут признать ФБК террористической организацией. Это, очевидно, они сделают в ближайшее время. Должны будут возбудить еще какое-то дело. Я так понимаю, что дело о призывах к терроризму, оно уже возбуждено. Сейчас туда просто докинут вот эти эпизоды, связанные с Татарским, и будет дело, вот связанное непосредственно с Татарским, не знаю в отношении кого, не знаю в отношении какая там именно статья будет, призывы, организация подстрекательства или создание, или еще что-то, но тем не менее это будет. Таким образом они выведут нас из правового поля для себя, признают террористами и дальше действуют какими угодно методами.
Хорошо. Федор, а мог бы ли быть какой-то иной сценарий развития событий? Вот все-таки когда был упущен шанс избежать войны и вот этой эскалации репрессий? Можно ли, так сказать, говорить о каких-то ошибках разных политических команд, которые пытались противостоять происходившему?
Ну, давайте честно, остановить президента, который обладает по Конституции даже до изменений всей полнотой власти, никакая команда, к сожалению, не могла. Поэтому, если копать глубоко, то виновата во всем команда Бориса Николаевича Ельцина, которая не нашла другого кандидата, кроме Владимира Владимировича Путина, за что им, конечно, не устаем говорить спасибо. Можно было найти кого-нибудь получше, да? Потому что с тех пор, как его сделали исполняющим обязанности президента, у него уже было очень мало шансов кому-то проиграть. Так уж устроена система, и он ее все эти годы менял. А последняя развилка была, конечно, при Медведеве. То есть мы все прекрасно помним, что возвращение Путина в 2012 году уже перевело всю полемику власти с обществом в другую тональность. То есть если до этого пытались что-то там изображать, играть во что-то, какие-то сложные схемы, то в 2012 году нам четко сказали, есть трудяги-работяги, которые патриоты, которые за Путина, а все остальные это предатели, изменники, хомячки, с ними вообще не надо разговаривать, их надо уничтожать. А потом, через два года, когда эта риторика, так сказать, не дала особых результатов, началась война с Украиной, которая до сих пор продолжается, просто нашла с перерывами. И все, мне кажется, с 2012 года уже никаких развилок не было. Никакая команда, к сожалению, остановить, как мы сейчас понимаем. То есть, конечно, и мне тоже казалось, что в 2011-2012 году мы можем что-то сделать, и все старались. Но только теперь мы понимаем, насколько, с кем мы имели дело, с каким человеком, с каким режимом и как далеко он готов зайти ради своего властолюбия, ради сохранения власти. Мне было, например, не хочу казаться каким-то пророком, но мне было давно понятно, что Путин собирается править пожизненно. То есть вот эта идея, что он собирается уйти из власти, оставить ее кому-то, даже с Медведевым это было как-то очень странно. Да? И, к сожалению, насчет развилок я не вижу их, и обвинения в том, что кто-то что-то мог сделать и не сделал, боюсь, что это мы зря так себя обвиняем. Против лома, к сожалению, нет приема, а у Путина с самого начала в руках был лом, которым он очень активно пользовался, и мы только те, кого мы знаем, кого власть травила, только верхушка айсберга. Я думаю, только потом когда-нибудь узнаем, сколько людей еще было отравлено, сколько людей было убито, какие смерти были неслучайными и среди коммерсантов, и среди депутатов, и среди кого угодно. Я думаю, что то, что сейчас мы знаем, только верхушка айсберга.
Иван, а ваш взгляд каков на прошлое, на развилки, которые были пройдены?
Я согласен, что мы действовали, и оппозиция действовала в тех условиях, в которых возможно, она действовала правильно в соответствии с временем. Ну, невозможно людям, не подготовленным, с учетом того, что они не хотят протестовать, невозможно было ничего в тот момент сделать. И я напомню, что всероссийские митинги как раз на «Радио Свобода» мы это обсуждали, как раз, по-моему, в эфире вашей передачи в 2017 году, что когда мы запланировали первый митинг по «Он вам не Димон», впервые, по-моему, вышла тогда вся Россия скоординирована в разных городах. До этого, вот с начала нулевых годов, такого-то и не было особенно, если Федор, может, меня сейчас поправит. Поэтому нет, в тех условиях было невозможно. И вот там пойти условно, как многие говорят, в 2011 году, нет, нужно было пойти остаться на площади революции, а не уходить на Болотную. Нет, таких возможностей не было. Администрация президента, к нашему сожалению, действовала всегда достаточно грамотно, не слишком перекручивая уровень жести, не слишком применяя насилие там, где это они считали правильным, ориентируясь на реакцию, всегда реагируя, ну там, как кейс Глунова, например, или когда они отреагировали на протесты в Москве, отпустили Голунова. Они понимали, где нужно немножечко ослабить, где нужно закручивать, и они действовали достаточно грамотно для своих условий. Можно было бы сделать что-то больше в условиях ошибок администрации президента, ошибок Собянинской мэрии и прочего-прочего. Но, к сожалению, они действовали грамотно. Это не значит, что они не будут совершать ошибок дальше. А вот с этой войной они совершают огромную ошибку и, возможно, сделают еще больше ошибок. И проблемных мест будет гораздо больше. Не то, что там 4 региона, а еще больше. Но это непредсказуемо. Может, будут, а может, не будут эти ошибки в ближайшее время.
Ну, а если говорить о войне, то в каком, так сказать, она, в какой фазе находится? Стала ли она таким фактором, который способствует консолидации режима или нет?
Мне кажется, что, к сожалению, сейчас мы видим это некое цементирование. Действительно, что люди, которые активные сторонники войны, 25 или 30% прям в разных регионах по той социологии, которую все же как-то можно выуживать, по моим ощущениям, там 25-30 людей, повернутых на войне, они становятся вот таким окончательно затвердевшим, как будто бы они совсем большинство, и как будто бы на них все должны ориентироваться. И цементируется такая фашистская идеология. Это проблемно, потому что в течение там, первого года в реакции шока на эту войну, опять же, казалось бы, что можно сделать больше, но опять же, они грамотно действовали. Мобилизация чувствуют мобилизацию, плохо люди отреагировали, люди находятся в состоянии беспокойства, нужно ее быстренько свернуть и приду, и потом зайти с какого-нибудь другого угла, сделать более грамотно, сделать электронно, сделать плавно, чтобы никто не видел эту мобилизацию публично, и зайти совершенно с другого угла. Они это делают. Как раз они хорошо на это реагируют. Для них хорошо, для нас плохо. Поэтому, к сожалению, мы сейчас видим цементирование того состояния, в котором мы сейчас находимся. Может, будут какие-то реакции на какие-то ошибки, может, что какая-то эмоция возьмет, да и выведет людей, или заставит сопротивляться, но пока это не просматривается.
Федор, ваш взгляд, вот до чего влияет война как на российское общество вот эти за более чем 400 дней? Что изменилось принципиально?
Ну, я все-таки поспорил бы с Иваном только в вопросе 30%. Нет таких социологических данных, что это именно 30%. Реальная группа прям активной оголтелой поддержки войны – это 10-15%. Просто к ним подводится вот эта вся усиливающая агитура, их вопли активно усиливаются. А так как основная часть общества не сопротивляется и молчит, и понятно почему, потому что когда на твоих глазах какого-то неизвестного, у нас может быть Карамурза известен нам, но не так широко известен, но люди-то слышат, что какого-то Карамурзу посадили на 25 лет. За что? А вот не то разговорил. То вот после этого люди призадумываются. Ну, плюс есть целая кампания по штрафам, которая идет по всей стране. Штрафы растут. У меня просто есть небольшой проект, и я там регулярно вижу данные, кого там штрафуют. Страшные вещи. То есть просто рандомно ловят людей и навешивают на них огромные штрафы за какую-то там одну запись против войны. Но я хотел вернуться немножко назад и сказать, что вот сейчас я фиксирую интересную тенденцию. Многие из тех, кто до начала войны бегали, кричали, что надо быть спокойными, не надо поддаваться на провокации. Команда Навального такие жуткие радикалы, ужас, ужас. Хотят крови, хотят ужасных протестов. Сейчас я вижу этих же людей, которые громче всех машут саблей и говорят, надо быть радикальными, надо сопротивляться, надо устраивать движение сопротивления. И мне это кажется крайне смешным, потому что, ну не смешным, это трагикомично. Потому что действительно до начала войны очень многие были убеждены, что радикальные меры сопротивления режиму неуместны, не нужны, опасны. И если кто-то выходил и говорил, давайте сопротивляться, его просто шикали на него и кричали, там, поди прочь, что ты такое говоришь, ты провокатор. И повторюсь, теперь эти же самые люди нам рассказывают, что надо было радикально сопротивляться, что же все не сопротивлялись, при том, что сами они обычно меньше всех сопротивлялись. Поэтому я вот эти все обвинения, что что-то было сделано не так и не там, я всегда спрашиваю, а вот эти вот обвинители, они сами это все ли сделали? И были ли они так радикальны до момента эмиграции, были ли они так радикальны до начала войны, как они радикальны сейчас? Это очень важный момент, который, мне кажется, надо учитывать, когда мы слушаем некоторых, так сказать, наших общих знакомых, товарищей, которые прямо вот сейчас радикализировались так, что куда бы деться.
Ну а как вы оцениваете вот это новое законодательство, которое срочно принято, так сказать, по призыву на военную службу, о котором Иван уже так вкратце сказал?
Ну, слушайте, я думаю, что это как раз ответ на вот эти обвинения и страхи, что будет новая волна мобилизации. Да, они просто сказали, никакой волны не будет, а будет постоянный депризыв. Потому что мы понимаем, что, к сожалению, все люди, живущие в России, которые теоретически касаются мобилизации, они не могут ее покинуть. Более того, значительная часть этих людей, а речь идет о миллионах людей, они не имеют возможности даже и прятаться, потому что что значит прятаться? Нужно как-то жить, кормить семью, а ты прячешься, не ходишь на работу, и непонятно, как мы знаем, в России у людей нет сбережений, они еще все в кредитах. Собственно, это и весь расчет. Они закидывают невод максимально широко, и с помощью вот этого максимально широкого закидывания будут ежемесячно вылавливать какое-то количество людей, ну, предположим, не знаю, там, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч, которые будут самотеком приходить в военкоматы, потому что им некуда бежать, или они боятся, или они законопослушные, или они обслушались пропаганды, что ничего страшного. И за счет этого они будут пополнять вот эту вот армейскую машину. А те, кто не пришли, убежали, спрятались, их просто будут на автомате вот кидать под эту трамбовалку и говорить, ну не пришел, так пожалуйста, живи без кредитов, без счетов, там, без прав, прячься там, мы тебя рано или поздно все равно поймаем и накажем. То есть я в этом вижу довольно циничную, жестокую и, к сожалению, довольно эффективное решение той проблемы, которая перед ними стала. То есть не бегать по улицам с полицией, ловить уклоняющихся, а просто широко закидывать невод и ждать в военкоматах тех, кто туда придет. Даже маленький-маленький ручеек в масштабах, так сказать, России, в масштабах популяции, к сожалению, уже более чем достаточно, чтобы они в текущем режиме затыкали дыры. И это очень меня, например, и пугает, и печалит, и тревожит.
Ну вот, многие обратили внимание на статью, многие обратили внимание на такой текст, да, который опубликовал один из ястребов, господин Пригожин, начал рассуждать о том, что в войне стоит остановиться на достигнутом и удерживать захваченное.
Евгений Пригожин опубликовал статью, в которой рассуждает о ходе войны в Украине и ее последствиях. Пригожин утверждает, что затяжная война не находит поддержки среди части российских элит. Эти элиты в статье в духе теории заговора названы глубинным государством. Противники войны внутри элит якобы саботируют решения, которые могут привести к успеху российской армии.
На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу в этой войне.
Пригожин в тексте обращается и к другой популярной теории заговора, согласно которой спецслужбы США якобы хотят развалить Россию. В случае успешного контрнаступления ВСУ российское руководство будет вынуждено пойти на переговоры и уступки.
В этом случае в армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует.
Такое развитие событий может привести к социальному взрыву, по оценке Пригожина. Это станет угрозой для всех представителей элит, кроме высшего российского руководства. Народ будет искать виноватых среди глубинного государства, но, по мнению Пригожина, не тронет верховную власть, так как она остается символом национального единения. Успешное наступление российской армии в настоящее время Пригожин считает маловероятным. Альтернативой заморозки конфликта Пригожин считает военное поражение России в войне с Украиной. Глава ЧВК «Вагнер» считает, что необходимо поставить жирную точку в войне и сообщить, что Россия достигла своих целей. Он уверен, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Журналист Денис Коротков говорит, что опубликованный Евгением Пригожиным путанный текст с трудом можно назвать статьей.
Мы обсуждаем извержение мыслей человека, которое крайне бессистемно, непонятно, что он хотел сказать. И здесь, возможно, к психологу или к психоаналитику нужно обращаться, чтобы понять, да, где человек был более откровенен, где менее, что он на самом деле хочет, что хотел высказать. Единственное, что кажется достаточно ясно, что господин Пригожин, конечно же, хочет прекращения той ситуации, которая сложилась сейчас для него и для его вооруженного формирования. Потому что эта ситуация для него, конечно же, может стать губительной. Делайте, что хотите, по большому счету, договаривайтесь, не договаривайтесь, давайте наступайте, только уберите меня из этого Бахмута, наконец.
Бои за Бахмут продолжаются уже более 8 месяцев. С середины августа 2022 года основной силой для атаки стали наемники ЧВК «Вагнер».
Ну вот, может быть, это не все так просто, имеется в виду, так сказать, только на Бахмут это все выводить. Иван, как вы воспринимаете этот вот текст, это выступление, которое, может быть, означает какие-то перемены там в этой партии войны?
Нет, мне не кажется, что это означает перемены. Нужно, опять же, тут сказать, что Пригожин отлично умеет и разбирается в информационном поле. Он подходит к этому профессионально, и статья действительно, она не очевидная. Из нее не все сделали вывод, что Пригожин предлагает прекратить военные действия. Статья его заканчивается тем, что ВСУ будет разгромлено в честной драке, и давайте позволим им наступать, а мы тут их посадим в ловушку и разобьем все их войска. Поэтому я бы так не говорил. Он при этом ведет себя последнее время интересно, как политик. Он старается играть в политические игры. Он сам заявляет, например, в это воскресенье, пасхальное воскресенье, он же сам как будто бы принимает решение о том, чтобы освободить пленных украинцев. Там речь не идет об обмене, хотя на самом деле это обмен 130 на 130, а он записывает видео и показывает, как будто бы он в Пасху решил освободить там какое-то количество украинцев, дает команду, Это же чисто политическое видео, что вот смотрите, я могу решать вопросы обмена, вопросы переговоров, вопросы наступления или наоборот не наступления. Эта заявка интересная, он, может быть, прощупывает реакцию и общества, потому что есть же такие патриоты, которые, такие псевдопатриоты, типа Стрелкова, которые «давайте мы все возьмем в свои руки, власть все провалила, а мы вот такие молодцы». Может быть, он пытается заигрывать с этой группой, может быть, там внутри какие-то расклады, действительно, его борьба с Шойгу или отсутствие этой борьбы. Мы не получаем никаких инсайдов, к сожалению. Но я бы не воспринимал эту статью однозначно, что он вот он прям сдается и давайте прекращать военные действия. Я бы воспринимал ее как попытку прощупать, как какой-то ход от человека, который профессионально разбирается в медийном поле, как человек, который умеет играть и не играть, и реально быть абсолютно жестоким убийцем, головорезом, расстреливающим человеком, и с другой стороны показывать, что он якобы отпускает людей во время Пасхи, он такой добрый и святой. То есть это такое волнообразное. Ну, я считаю, что вот медийчик, он реально хороший и умеет играть на вот этих разных эмоциях, и это очередная просто его какая-то игра.
Федор, а вы как видите, не свидетельствует ли это каких-то расколов, расхождений во власти? Что это?
Ну, я согласен на части с журналистом, который выступал, что статья довольно беспомощная и путанная. И я не очень понимаю, почему все увидели в ней поставить жирную точку. На самом деле, как я вижу, эта статья – это письмо Путину, Пригожина, который очень тяжело переживает, что его оттесняют. Поэтому он пишет Путину письмо. Дескать, если ты не уничтожишь вот эту вот внутреннюю оппозицию саботажников и бюрократов, тогда надо ставить точку, потому что, дескать, все плохо. То есть это, по сути, призыв к репрессиям. Начни репрессии, начни уничтожать плохих людей, а списочек я тебе уже написал, потому что, я думаю, Пригожин уже готов списочек, который начинается с губернатора Беглова, условно говоря. Да? Проблема в том, что если бы он написал Путину письмо только про это, типа «Владимир Владимирович, или сделайте, как я говорю, или мы все проиграем». Такие вещи Путину страшно писать. Можно, между прочим, попасть в опалу. Поэтому, очевидно, на первоначальную идею была накручена куча всяких побочных мыслей, чтобы это не выглядел ультиматумом, потому что Пригожин не в том положении, что Путину ставить ультиматум. Отсюда вся эта путанная история. Поэтому, повторюсь, мне кажется, что поставить точку в войне – это остатки первого письма, в котором все сводилось к одному. Или начни репрессии, или давай подписывать мир сейчас, потому что иначе все будет плохо, мы проиграем. Но потом он несколько раз, очевидно, испугавшись, перерабатывал этот текст, или его там сотрудники, или несколько людей его писали, и получилась довольно невразумительная история. Все плохо, но мы победим. А давайте поставим жирную точку, значит, но какие-то саботажники, и туда, и сюда, и вообще непонятно, что он хочет. Поэтому мне кажется, что это попытка человека проигравшего. Вот моя версия, что Пригожин, конечно, уже миновал пик своего величия, когда он командовал большой бандой и мог вербовать уголовников. Как только ему запретили вербовать уголовников, и он оказался в конкуренции с Министерством обороны, заведомо проигрышный, он пытается из этой ситуации как-то выкарабкаться, поэтому пишет эти жалкие письма и пытается очень много заниматься медийностью. Хочу сказать только одно. В путинском государстве это не имеет никакого значения. Если Путин решит, что Пригожин больше не нужен, никакая медийность, никакая дружба с Мироновым, никакая раздача кувалд ему не поможет. Он просто исчезнет с экранов, голубых экранов, так сказать, и никогда там больше не появится, как происходило там с разными людьми. Где сейчас там Рогозин, условно говоря, где-то там он вот на заднем плане. То, что он заигрывает с этой ультрапатриотической тусовкой, да, идет борьба за вот этот вот турбопатриотический электорат, он, очевидно, и там пытается играть. Но я не уверен, что он там самый нужный власти игрок. Во-первых, там уже топчется Гиркин. А во-вторых, мне кажется, что Путин побоится ему это доверять. И они, возможно, того же Рогозина достанут из чулана. Потому что у них умер Жириновский, им нужен какой-то вот новый Жириновский. Они его сейчас судорожно ищут, идет конкурс, кто же будет новым Жириновским. Очевидно, Пригожин пытается одновременно и в этом конкурсе поучаствовать. И, в общем, отсюда вот это вот из-за разнообразных целей такая раздерганная, так сказать, текст письма и неясное понимание, чего же он на самом деле хочет.
Ну вот мы беседуем сейчас после пасхальных воскресений. Как у вас впечатление, почему РПЦ, патриарх, так сказать, открыто фактически уже поддерживает войну. Иван, что скажете?
Мне кажется, тут совершенно просто. И они до еще вторжения рассчитывали очень сильно на Украинскую Православную Церковь, Московского Патриархата, как на опору, так как на такое место, где они будут вести одну из важнейших точек агитации для себя, как воссоединение русского мира и так далее, как свою шпионскую сеть и так далее. И им надавали по башке в Украине, и они поняли, что они церковь теряют абсолютно полностью. В начале еще вторжения, еще прошлый апрель, они еще думали, что они все-таки могут использовать эту свою шпионскую сеть Московского патриархата вполне эффективно, но после событий в Киево-Печерской лавре они поняли, что нет, никто с ними не церемонится, вся их сеть выявлена достаточно легко, и никто там не оборачивается, там есть прямые доказательства или нет связи с Москвой, там просто всех под гребенку попов из церквей выгоняют, и ни слова, естественно, заикнуться про поддержку вот этого вторжения они не могут. И в этот, и, соответственно, они уже решили, ну, раз не получилось с этой сеткой, тогда мы напрямую вот отсюда, из России, будем говорить, что поддерживаете вот это вторжение, вот это воссоединение русского мира. Я, честно говоря, даже не послушал это полностью выступление, но примерно понимаю, в какой оно стилистике было, что мы праведная война и так далее, и так далее. Вот хотя бы отсюда, может быть, кто-то откликнется на этот призыв, но это уже жесточение.
Федор, что скажете вы?
Я немножко не согласен с такой радикальной оценкой, что УПЦ – это прям была московская агентурная сеть. Это то, что сейчас украинские спецслужбы активно пропагандируют, на самом деле неправда. Там было какое-то количество промосковски настроенных людей. Большая часть УПЦ, ее руководители сразу и однозначно поддержали Украину, встали на сторону Украины. И это и есть главное поражение патриарха Кирилла. Потому что еще в 2014 году стало ясно, что Украинская Православная Церковь вообще не собирается играть в эти игры. И именно в 2014 году начался упадок влияния Кирилла при дворе Путина, потому что ему, очевидно, говорили, а где? Ты же нам рассказывал, что ты там вождь, так сказать, православных половины мира. Чего же у тебя там никто не выходит-то в поддержку? А поэтому то, что сейчас происходит в Украине, это скорее попытка перераспределения церковной собственности под соусом войны. Но то, что Кирилл, как патриарх и московский патриархат, это главное, одна из главных проигравших сторон, причем проигравших в трест просто, это очевидно. Он уже действительно потерял контроль над ситуацией в Украине абсолютно и навсегда. Более того, он, очевидно, не в фаворе при дворе Путина. И то, как он сейчас себя ведет, это, опять же, поведение человека, который готов уже говорить любые абсолютно вещи, совершенно скандальные, уже ни о чем не беспокоится, кроме одного, нравится Путину. Ему интересует сейчас не Христос, там, не Бог, не прихожане, не Святейший Синод, никто.
Ну что ж. Теперь, я думаю, что еще стоит, Иван, пару слов сказать о фирменных, так сказать, блюдах команды Навального. Вот о расследованиях. Стоит ли сейчас продолжать это направление? Тем более, что, насколько я понимаю, становится их вести сложнее. Там, так сказать, банки данных закрываются, декларации убираются или не публикуются. В общем, все как бы осложняется для вас.
Ну, а мне не кажется, что стало сложнее. Я бы даже сказал, что стало гораздо интереснее, потому что, с одной стороны, они пытаются закрывать базы данных, банки данных, а с другой стороны, они, конечно же, создают новые. И они сейчас в ближайшее время создадут реестр всех призывников, вот этих, кому они, реестр военнообязанных, куда они будут вписывать все данные, вплоть до медицинских, этот реестр вроде как будет доступен военкомам. Конечно же, он быстро окажется на рынке пробива, на рынке продаж, поэтому в этом плане я бы не сказал, что что-то сильно ухудшилось в нашей жизни, она стала интереснее в плане расследовательской деятельности. А по поводу того, нужно ли продолжать расследование, мне кажется, нужно, безусловно, может быть, с каким-то смещенным акцентом. Но все же примерно понимают, что коррупция есть. Но всегда всем интересно знать детали. Это немножечко открывает вот в этот коррупционный мир, открывает немножечко двери. Можно посмотреть, что за этими дверями, какой там кошмар творится, и это все равно еще триггерит людей. Да, все в общем понимают, но когда конкретную деталь узнаешь, например, узнаешь, что вроде бы все понимают, что, например, ездят наши и разведчики, и чиновники ездят в Европу. Но когда видишь фотографию жены Нарышкина, сидящей в машине посла в Париже, просто слетать за покупками в Париж, естественно, это триггерит, естественно, это выбешивает. И в этом плане эта фотография приносит и больше ненависти, и больше злости к этой власти, что в конечном итоге может вылиться и в какие-то протесты в том числе. Поэтому, мне кажется, расследования нужны, и мы, безусловно, продолжаем этим заниматься.
Ну что ж, Федор, что скажете коротко о борьбе с коррупцией?
Да, надо продолжать борьбу с коррупцией, потому что я согласен с мыслью, что если бы не была проблема коррупции так остро, Путин бы не начал эту войну. К сожалению...
Да. Ну, остается нам тогда включить опрос, что люди думают о том, есть эта борьба и нужна ли она.
Сейчас много достаточно всяких программ против коррупции, которые создаются. И на самом деле, я не знаю, мне кажется, что важно говорить об этом. Прежде всего, чтобы население понимало, что такая проблема есть, и как-то ее уже решать.
Контролировать все, чтобы все было прозрачно, чтобы каждый мог посмотреть, на что тратятся деньги. Чтобы, так сказать, сразу взять за руку человека, который будет воровать.
Рук нету, чтобы взяли этот инструмент. Понимаете, руки нужны, чтобы пользовались инструментом. У нас самоубийц нету.
У меня, к сожалению, нет продуманных идей и предложений на эту тему. Но я бы поддержала инициативу рабочую, если бы она у кого-то была.
Ну, с коррупцией есть у нас проблема, а вот что посоветовать, не знаю.
Не, ну это же нереально с этим бороться. Поэтому тут работает только принцип смены власти каждый какой-то период. Там, ну, я не знаю, 3 года, 5 лет, там, 10, реально какой-то.
Иван, ну что, как бы видите вы какую-то поддержку, так сказать, тому тренду, который вы не снимаете сейчас?
Нет, я вижу, что уличный опрос, конечно же, это не метод. И все, конечно же, хотят бороться с коррупцией, понимают, что есть такая проблема, но тем не менее сейчас на улице подходить и спрашивать в лицо напрямую кажется очень страшным, опасным для людей и совершенно справедливо. Потому что угроза понятная, а выгоды не очевидны от ответов на такие вопросы. Я думаю, что если бы мы жили чуть более свободным государством, по крайней мере, говорить можно было бы свободно, то мы бы услышали совершенно другую оценку того, что происходит с коррупцией.
Хорошо. А какие-то все-таки послабления должны быть в санкциях олигархам, которые хотят перейти на другую сторону? У вас это все кончилось сменой руководства в команде, насколько я понимаю. Вот какова ваша позиция?
Моя позиция, что какой-то понятный выход должен быть через раскаяние, через публикацию антивоенных позиций, безусловно. Это должно быть. И история со сменой нашего руководства заключалась как раз в том, что этого раскаяния не было. Если бы человек вышел, раскаялся, показал, что он делает для борьбы с войной, для борьбы с режимом, или хотя бы что он делает для того, чтобы помочь остановить эту войну, обладающий огромными ресурсами и получивший эти ресурсы в результате в результате связи все-таки с государством. Окей, они, может быть, там сделки были похожие на правильные сделки, может быть, даже правильные сделки, но сделка с ТНК BP была крайне выгодной Альфа-групп и крайне невыгодной для акционеров ТНК-БП. Я сейчас не буду уходить в детали этой сделки. И в результате Альфа-групп получила большое состояние в результате этой сделки. Это была прямая связь с государством. А вот что сделать, чтобы эту связь с государством разорвать и показать, что То, что делает это государство неправомерно, не было ничего.
Спасибо. Иван Жданов, Федор Крашенинников были в эфире «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.